В нашей студии уже появился первый гость этого часа. Это Руслан Халиков, эксперт Украинского института стратегии глобального развития и адаптации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, если поставить такой самый-самый широкий вопрос, то я, наверное, оттолкнусь от синхрона, от монолога, который я недавно на своей смене новостей отрезала. Это высказывание Захарченко, который называет себя лидером боевиков ДНР, самопровозглашённый.
Нет, он, кажется, немножко иначе. Боевиков.
Он себя называет...
Лидером ДНР. Я просто пытаюсь сразу соединить все эти кавычки в одну договоримую конструкцию, но дело не в этом. Он говорил о том, что... Значит, есть правильные, принятые в ДНР религии: православие, католицизм, иудаизм и ислам. Почему они?
Ну, я думаю, что шла речь скорее с отсылкой на принятые в Российской Федерации традиционные так называемые религии. Это религии, которые традиционно присутствовали в Российской еще империи, благодаря тому, что ее населяли народы разных вероисповеданий и разных национальностей, то есть этнические мусульмане, буддисты, католики, иудеи и православные, естественно. То есть к этому, скорее всего, он и отсылал.
Но это очень миленько, потому что в Российской империи, как мы помним, там к представителям некоторых из этих религий было отношение, мягко говоря, сложненькое.
Ну, погромы были.
Вот-вот-вот, да. Ну, да. Но тем не менее, да. То есть в России это как-то юридически закреплен статус этих традиционных
религий? Да, эти направления считаются более полноценными, что ли. Более...
А в ДНР и ЛНР можно ли говорить, что есть также закрепленные, скажу в кавычках, религии правильные? И с другой стороны, в то же время, есть ли факты дискриминации по религиозному признаку? Видишь, мы уже полтора часа, вернее, второй час подряд продолжаем тему дискриминации и разнообразия.
Ну, это актуальная тема сегодня и вчера. Я скажу так, что вот буквально сегодня зашел на официальный сайт ДНР, и в Конституции уже убрали из преамбулы фразу, которая там была изначально, по поводу того, что ДНР — это территория русского мира, православной цивилизации, и там было довольно витиеватое высказывание.
Что, исчезла православная сегодня, цивилизация?
Ну, сегодня очень сокращено это, и, ну, такая преамбула любой конституции. Кроме того, в конституции ДНР,
Блин, мне как-то казалось, извините, что вообще-то конституции как-то там принимаются, там, парламентами, референдумами и прочее, а тут взяли и выбросили
Я не знаю, может быть, был референдум, это же дело нехитрое, провести референдум.
Да нет, что-то не слышал, ну, неважно.
Продолжаем дальше,
вот. И, кроме того, есть статья 21 в Конституции ДНР, где сказано, что все граждане имеют право на свободу вероисповедания. Там не ограничено это.
Но в то же время...
фактически, конечно, идет упор на то, что это православные ценности, православная территория. И раньше это прямо называлось, что православие именно московского патриархата. Сейчас как бы официально, ну, по крайней мере, вот на сегодня я не видел такого, но, естественно, есть, предоставляются некие преференции по умолчанию православным. Не обязательно это значит, что православные прям пользуются этим так активно и по-настоящему что-то получают от этого, но на словах это точно.
Руслан,
и православные конкретного, конкретной церкви.
Вот конкретно.
Церкви.
У нас как минимум три православных конфессии. Это православные московские патриархии, православные Киевского патриархата. И есть еще автокефальная Украинская, конечно, православная церковь. Там есть какое-то развлечение по этому...
По этому признаку.
Поэтому, да, по этому начальству.
Ну,
да.
На самом деле в Украине существует гораздо больше православных церквей и юрисдикций, они просто зачастую гораздо меньше по объему.
Вы имеете в виду представителей там каких-нибудь болгарских
сербских? Истинно православная церковь, там, допустим, автокефальная церковь разделена на несколько частей, также и другие. Но действительно... На территории Донбасса наиболее распространенными были эти направления. Ну, по большому счету, это был Московский патриархат и Киевский. То есть автокефальная церковь менее была представлена. Киевский патриархат представлен был, но последние годы вынужден был в основном покинуть. То есть, по крайней мере, священнослужители в основном покинули территорию.
Последние какие годы?
Ну, то есть, с 2014 года.
Да, понятно. Так.
Ну, то есть, в связи с, понимаете, какими событиями-то. Да. И те, которые остались, существуют скорее в подполье. То есть, если какие-то службы проводятся, то в узком кругу и с риском, что заложат в компетентные
настучат,
органы.
Да,
я об этом хотела спросить. Явление. Какие церкви, кроме правильных и принятых официально боевиками, еще есть в Донецкой и Луганской областях? Я могу предположить, что там могут быть, например, протестантские конфессии. И уже не один раз в новостях приходила информация о дискриминации именно протестантов. Есть 8 расстрелянных человек, которых расстреляли.
Да, нифига себе дискриминация, так деликатненько, да? 8 человек, да?
Да, да, которых расстреляли по доносу о помощи украинской армии. И я предполагаю, что это не единственный случай. И ну, это не единственная община, которая дискриминирует.
Последний случай был в конце сентября, когда был похищен в Луганской области, в Свердловске, пастор. Ну, его через несколько дней, там, 27-го его забрали и где-то в начале месяца октября выпустили. Якобы он был в МГБ. По какому-то делу, ну, по какому делу, непонятно.
Но выпустили живым-здоровым?
Выпустили живым, насчет здоровым, не знаю, не могу свидетельствовать. Вот. Но в Донецкой области, например, таких открытых, вопиющих случаев в последнее время не было. Я думаю, среди прочего, и потому что не было людей, с которыми эти случаи могли бы произойти. То есть наиболее активные проукраинские пасторы уехали. Те, которые остались, либо поддерживают, некоторые даже с оружием в руках, новую власть, либо затаились, что называется. Это касается и протестантов, и мусульман, и евреев, и православных также.
А знаем ли мы, сколько их там? Я имею в виду, чтобы немного разнообразить монолитное восприятие занятых подконтрольных боевикам территорий. Кто там есть? Может быть, мы знаем проценты или другие цифры?
Ну, я не уверен, что мы знаем проценты. На самом деле, рядовых верующих не все выехали, скажем так. Многие церкви остались и существуют, но во многих выехали, собственно, актив, пасторы. И это, кстати, привело к тому, что такое массовое разочарование, в том числе и в пасторах. То есть вот мы ждали, что он будет с нами до конца, а он уехал, хотя ему действительно там угрожало его жизни.
Ну, что-то. В общем, как-то, нет, ну, грех упрекать, но как-то то, что не совсем по-христиански это выглядит. Да,
ну, слушай,
да.
Мы не там, тут да, на да, самом да, деле да, невозможно
да, да, да,
об
все,
этом
я
судить.
Беру свои слова обратно, извини. Да, тут конечно.
И церкви остались, много осталось, допустим, мусульман, и многие рядовые мусульмане занимают, ну, такую умеренно просоветскую позицию, то есть им братья татары, которые остались в России, многие из мусульман, ну не многие, но есть процент мусульман Донбасса, которые приехали из депортации, осели на Донбассе, там кто-то не доехал до Крыма, кто-то просто приехал осваивать эти земли. То есть им достаточно нормально и близко видение себя в составе российской, ну, русского мира, может быть, не России, как России страны. Довольно, но при этом много имамов мусульманских выехало. Ну и таких активных людей, занимающих проукраинскую позицию. Хотя и некоторые остались, а некоторые приехали, наоборот, из России на данный момент. Достаточно сильно сократилась еврейская община, по крайней мере, это касается Донецка, насколько мне известно. То есть очень многие выехали, и достаточно много выехало в Израиль. То есть в Украине остановились не все. Ну и выехала, естественно, очень немаленькая часть тут уже и прихожан Киевского патриархата греко-католиков, которые в основном занимали проукраинскую позицию, и им ну, часто бывает опасно там находиться.
Ну, то есть им-то точно уже опасно, да? Потому что они уж точно в глазах этих ребят, там, представители не, там, не просто Западной Украины, Галичины, а прямо непосредственно там Римского и Вашингтонского обкомов, не больше, не меньше.
Вашингтонского патриархата.
Да.
Но, опять же, ситуация разнится по местам и по времени. То есть то, что было невозможно там... полтора года назад, когда носились по городу казаки и тому подобное явление, сейчас уже, может быть, не настолько супер опасно, но в любом случае могут, опять же, прямо не искать, но кто-нибудь настучит из доброжелателей и тогда заподозрят.
Руслан, вот, ну, все-таки, ну, если не два года, то полтора, во всяком случае, вся эта история длится. Можно было ожидать, что уже как-то устаканится, ну, что степень опасности, непосредственной опасности попасть просто так под горячую руку за то, что вот у тебя не такой разрез глаз, или ты там не туда поворачиваешься во время молитвы, как бы, ну, уже исчерпывается. Или я не прав?
Ну, я сказал бы да. То есть частично можно сказать, что она исчерпывается. Но не всегда это из-за того, что нормализуется ситуация. Хотя она в каком-то смысле, если не нормализуется, то упорядочивается. То есть там происходит оформление, структурирование все в одну вертикаль, угу. И зачистка несогласна.
А кто нет, тот... там того вытесняют, да, за
так, пределы. Так же, как, например, ну и сами представители той стороны страдают за свои религиозные, в том числе, убеждения. Например, есть такой знаменитый донецкий неоязычник Олег Орчиков, который создал неоязыческое вооруженное формирование в 2014 году. Полгода они существовали, там воевали, не знаю, что они делали. Теперь он сидит в подвале уже почти год.
Подождите, они воевали на стороне...
Они воевали на стороне ДНР, это ага. Было такое неоязыческое формирование.
Как, а потом свой-своя не познаша.
Ну да. Так же и вытесняются другие инакомыслящие.
Напомню, что с нами в студии программы «Киев-Донбасс» Руслан Халиков, Украинский институт стратегии глобального развития и адаптации. И мне бы хотелось немного перефокусировать разговор. Мы продолжаем говорить о религиях на Донбассе, в том числе на подконтрольных боевикам территориях. И хотелось бы поговорить также о религии, о религиях как факторе примирения, взаимопонимания и взаимопомощи. Точно так же, как мы можем говорить о дискриминации по религиозному признаку, мы уже об этом поговорили, можно говорить также о том, что общины часто солидаризуются и помогают друг другу. Я уже, опять же, не раз мы слышали истории и о гуманитарной помощи, которая приходит по церковной линии, и о помощи любой другой, и о взаимопомощи между переселенцами, например, в принимающих общинах, где точно так же церковный фактор или религиозный фактор вступает в действие. Что мы об этом знаем?
Действительно, в рамках вот этой взаимопомощи, в рамках волонтерства и поддержки переселенцев и тех, кто не переселился, а находится там, очень немалую роль может играть религия, и достаточно немалую роль она играет. То есть хотелось бы, конечно, чтобы еще больше. Но, с другой стороны, еще с 2014 года, чуть ли не с весны 2014 года, религиозные деятели стали одними из самых активных волонтеров на Донбассе, и при этом действительно они зачастую сосредоточивались на помощи мирным жителям, то есть не на ну, или в том числе на помощи солдатам, но в основном на работе с мирным населением. И как раз вот проблема с украденными, как похищенными священниками, вот последним, например, вот этим свердловским пастором, в том, что он помогал мирным жителям, а посчитали, что он якобы помогает солдатам. Ну, тут уж не знаю, было это или не было, но вот на него донесли на эту тему.
То есть получается, что не религия сама по себе становится, не всегда религия сама по себе становится фактором дискриминации, но также и некие околополитические факторы, которые связаны с активизмом.
А может некоторым быть и материальные?
В некотором роде религия стала на Донбассе такой себе средой для формирования институтов гражданского общества. То есть именно религиозные активисты, это чаще всего протестанты, но протестантизм — это одно из доминирующих, если не самое доминирующее, по крайней мере, в Донецкой области направление было. То есть примерно
сейчас Юрий Макаров изображает удивление на своем лице.
Да, да. Протестантов было примерно столько же, сколько верующих московского патриархата. То есть, ну, разных толков протестантов.
Так, понимаю. Хорошо, это я просто принимаю к сведению, потому что для меня это вообще просто с ног валит. Я ничего подобного до сих пор не встречал.
Ну, когда говорят, что все православные московского патриархата живут на Донбассе, и на Донбассе все православные московского патриархата, это разные вещи немножко. То есть наиболее православные московского патриархата люди живут все-таки в центральной Украине, и на Донбассе все-таки постсоветский вот этот духовный поиск приводил к тому, что люди не имеют таких традиций православия, но интересовались протестантскими направлениями, они довольно-таки активно расцвели и стали прибежищем для активных людей с гражданской позицией. И сегодня эти люди стали волонтерами, открывают детские лагеря для переселенцев, там помогают, и вывозили людей из зоны боевых действий, что было очень важно, и никто этим больше не занимался весной-летом 2014 года. Протестанты вывозили там сотнями людей в день. То есть разные церкви нанимали автобусы, под обстрелами вывозили людей. Сегодня они помогают едой, помогают вещами тем, кто остался там на линии огня, например. Те, кто и не в ДНР, и как бы вроде в Украине, но при этом там 3-4 недели туда не завозят хлеб, например, централизованно в поселок. То есть это делают религиозные, в том числе активисты. Не только протестанты, естественно, это и православные. В этом плане как раз удобно православным московского патриархата работать, потому что они, допустим, могут заехать на ту территорию, куда никто больше не заедет, кого не пустят больше. Но опять же, это и там такие неожиданные, может, организации, как Общество сознания Кришны, которым не очень разрешают проповедовать и молиться, но разрешают раздавать еду окружающим плохо живущим людям.
Я теперь иначе буду смотреть на киевских кришнаитов, которые в выходные гуляют улицами и предлагают еду.
Да, а ты что, плохо к ним относилась?
Нет, но я буду теперь смотреть на них с особенной нежностью.
Нет, ну вообще много открытий. Вот для меня, прямо скажу честно, к моему стыду, мне просто открыли глаза, потому что я совершенно не представлял себе. А может быть, скажем, чтобы долго не искать слово, в репрессиях и в преследованиях религиозных организаций, может ли быть материальная компонента? Ведь принято считать, что далеко не всегда так, что у религиозных общин там какие-то немеренные деньги и завистливые глаза могут рассчитывать на то, чтобы перехватить эти потоки.
Ну, такие мысли звучали, в том числе они, допустим, звучали в случае вот тех убитых в Славянске пастора и детей пастора, которых якобы заподозрили в том, что у них где-то там припасены американские деньги. Это может быть и более банально. У общины религиозной есть помещение, в этом помещении есть, например, стулья, которые могут пригодиться молодой республике и так далее. То есть иногда было так, что, допустим, приходили в какую-то общину, просили у них мебель. Ну и как тут не дашь, когда хорошие люди просят мебель?
Да, в особенности с автоматами.
Да, то есть и такое бывало, но при этом это не обязательно могло означать, что при этом всех расстреляли. То есть взяли мебель, иногда даже поблагодарили, ушли. Вот. Ну такого, чтобы приносили назад, бывает реже.
Черт возьми, 17-й год.
17-й, некоторые говорят, 37-й.
Ну, у нас как... на часах 2015 год, и на часах, кстати, 18.25 продолжается программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Мы заканчиваем разговор с Русланом Халіковим. Напомню, это эксперт Украинского института стратегии глобального развития и адаптации.